Всем привет! Это Анастасия Федотова, ведущая подкаста «Наука и знания» от команды «Наука в Сибири». Сегодня мы с моей соведущей Марией Федоровой поговорим об антителах.
Всем привет! Наш гость сегодня старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии САРАН, кандидат биологических наук Сергей Викторович Кулемзин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что вот я когда слышу слово антитело, я сразу себе представляю эту схематическую штуку, как их обычно изображают.
С рожками, да, веселые молекулы с рожками.
Что это такое, вот простым языком максимально, на пальцах?
Антитела – это белки, и сразу надо сказать, что в организме огромное количество разных антител. Это не какой-то один тип молекулы, которые все одинаковые, как гайки. Это огромное количество, миллионы молекул, которые идейно схожи, но отличаются своей распознающей областью. То есть у каждого антитела есть, значит, вот на концах вот тех рожек, которые вы вспоминаете по картинкам, где буква Y, у него области распознающие так называемый антиген, то есть это те вещества, которые чужеродные для нашего организма. Они опознаются рожками у антитела. А палочка основания антитела – оно взаимодействует с иммунной системой. И таким образом антитело может быть посредником между клеточным звеном иммунной системы и, значит, вот так называемым гуморальным звеном иммунной системы. Гуморальным звеном называют все, что связано с антителами. И вот эти области на рожках, распознающие антиген, да, распознающие какое-то чужое вещество, может быть белок или не белок в организме, они у всех антител отличаются. И они устроены у антитела таким образом, что они опознают не последовательность белка, да, не химический какой-то состав вещества, а они опознают его структуру. Или, если несколько упростить и сказать более грубо, они опознают его форму. То есть антитела – это такие молекулы, которые опознают форму чего-то, как какого-то вещества, да. Если к нам в организм попало чужеродное вещество, и к нему есть антитела, антитела его тут же опознают, налипают на него, и дальше либо сами по себе антитела его инактивируют, просто за счет того, что они облепили. Да? Например, они могут облепить какой-то вирус или токсин и не дать ему работать. А либо второй механизм действия антител за счет того, что у них есть вот этот вот основание, стебелек, которые взаимодействуют с клетками иммунной системы, антитела могут запускать разные процессы клеточного иммунитета. Да? Какие-то клетки могут дальше, например, лучше поглощать вирус, который покрыт антителами. Да? Или могут лучше уничтожать бактерию, покрытую антителами. При этом за счет того, что антитело опознает не последовательность, а форму, появляется очень много интересных перспектив. Например, нам не обязательно прививать человека тем же самым, на что мы хотим получить потом иммунный ответ. Да? То есть, в принципе, если вот представлять какую-то грубую аналогию, да, можно представить себе, что антитела – это некий пластилиновый слепок. Вот у вас есть что-то, да, ключ, вы приложили к нему кусок пластилина, у вас остался отпечаток. Вот это антитело. Соответственно, если вы хотите получить антитела на что-то, вам не обязательно вот именно этим прививать. Вы можете взять что-то такой же формы, да, такой же структуры и привить этим. Таким образом, мы теоретически можем, например, прививать людей против какого-нибудь токсина. Да, мы не можем вколоть человеку токсин, получить антитела. Но мы можем сконструировать молекулу, которая будет иметь очень схожую структуру, но не быть опасной, да, и на нее выработаются антитела, которые будут распознавать и эту молекулу, и тот токсин, потому что они одинаковые формы.
Ну, а вот, например, есть люди, которые, вот у меня есть знакомые самых разных возрастов, которые, например, переболели, не хотелось бы, конечно, скатывать этот выпуск в тему коронавируса полностью, но вот, например, переболели вы хорошо, не коронавирусом, гриппом, и у вас, хоп, и не осталось антител, а у кого-то осталось. Например, вот у меня у папы нет антител, но ему почти 60 лет. И у меня есть друг, которому 30 лет, он тоже переболел, но у него он потом не нашел у себя антител. Как так это происходит? То есть это... А при этом потом у меня папа мой без антител контактировал с больными, у них была компания на Новый год, они ездили отмечать, и там все в итоге заболели, кроме их семьи. Хотя у него антител не нашли. Это что, это как это Т-лимфоцит или что это?
Ну, во-первых, да. Во-первых, существует клеточный иммунный ответ, да, который достаточно важен и который позволяет неплохо уничтожать зараженные клетки. Клеточный иммунный ответ тоже можно измерять, но это гораздо сложнее делать. Кроме того, есть на рынке очень много разных тест-систем, да, и нужно быть уверенным, что тест-система, которую измеряли антитела, она достаточно чувствительная, да, и в принципе выдает хороший достоверный результат. У разных людей по-разному формируется антительный ответ на коронавирусную инфекцию. Если человек болел очень тяжело, то у него может быть только кратковременный иммунный ответ из-за того, что B-клетки памяти плохо сформировались. Бывают люди, которые, наоборот, переболели, например, очень легко, и у них из-за того, что организм меньше контактировал с коронавирусом, тоже меньше антител.
Тут
много индивидуальных особенностей. А если отвечать вопрос на то, почему у человека снижается количество антител, то в принципе это абсолютно нормальное явление. То есть в ответ на любую острую инфекцию должно быть сначала резкое повышение количества антител, а потом плавное снижение. Потому что мы не можем поддерживать много антител ко всем инфекциям, которые мы когда-то встречали там, в детском саду. А почему на некоторые инфекции антитела начинают угасать плавно, а на некоторые инфекции они, значит, угасают чуть резче, это вопрос очень непростой, он во многом связан с тем, как протекало заболевание, частично он связан с природой антигена, а частично непонятно с чем.
Гуманизированные антитела, вот вообще зачем они нужны и как их получают?
Для терапии разных заболеваний, это может быть рак, это могут быть аутоиммунные заболевания, сейчас используются антитела. Возникает вопрос, как такие антитела изначально разработать, как сделать. Самый простой способ, который использовали раньше, который исторически первый, это сделать мышиные моноклональные антитела. То есть вы берете мышь, иммунизируете мышь вот этим, например, раковым антигеном, и в мыши появляются антитела. Дальше эти антитела переводят в моноклональную форму, а после этого вы можете узнать последовательность этого антитела и генно-инженерно нарабатывать его в огромных количествах, там, в гигантских биореакторах. Но какая возникает сложность? Мы не мыши, и поэтому для нас мышиные антитела сами по себе уже являются чужеродным объектом. И у нас может появляться иммунный ответ на мышиные антитела, которые нам ввели для лечения чего-то. Поэтому для того, чтобы такие антитела не вызывали отторжения, не вызывали иммунного ответа, проводят процедуру, называемую гуманизацией. То есть вносят такие изменения в последовательность мышиного антитела, чтобы оно перестало восприниматься иммунной системой человека как чужое, но продолжало распознавать то, что оно должно распознавать. Этот процесс называется гуманизацией. Сейчас стараются чаще всего получать терапевтические антитела сразу в формате полностью человеческих антител. Для этого есть разные платформы, синтетические библиотеки, библиотеки неиммунных доноров, да, еще какие-то сложные подходы. И после этого получаются антитела, которые сразу человеческие, их не нужно гуманизировать, они будут распознаваться человеком как что-то свое.
Ну вот, а как этим дизайном занимаются? То есть дизайн антител? Я не представляю, как это... Ну... Я просто не могу себе представить, как это делают даже.
Первый этап всегда заключается в том, что вы антитела ищете. То есть способы могут быть разные. Самый простой способ для мышиных моноклональных антител, когда вы, значит, взяли мышь, иммунизированную каким-то антигеном, взяли у нее B-лимфоциты из селезенки, слили их со специальными клетками, чтобы эти B-лимфоциты стали бессмертными и постоянно производили антитела. Затем рассадили одну клетку в одну лунку планшета, а после этого просто перебором проверяете, что за антитело в этой клетке живет, нужное вам или ненужное. Вот вы проверили 1000 антител, у вас 2 оказалось нужным. Ну вот у вас есть теперь 2 антитела. То есть очень много работы именно поисковой. А точно так же сейчас, когда есть синтетические какие-то библиотеки, например, антител, проводят какими-то генно-инженерными способами поиск нужного антитела в библиотеке. То есть, опять-таки, это вот поиск, перебор. А когда мы искали антитела, распознающие коронавирус в переболевшем доноре, мы действовали чуть-чуть другим способом, тоже широко распространенный подход – когда из человека выделяют только те Б-клетки, которые распознают нужный вам белок. Это можно сделать, если вы метите нужный вам белок какой-то флуоресцентной краской, и после этого можете отбирать только те Б-клетки, которые связываются с нужным белком. И сразу вы очень сильно сужаете круг поиска. Вы проверяете не все подряд антитела, а уже антитела, которые ваш белок распознают, и среди них можете привередливо выбирать, насколько это антитело прочно связывается, насколько оно хорошо нейтрализует вирус. Но все равно везде в основе создания новых антител первая стадия – это поиск. После того, как у вас есть кандидатное антитело, которое уже проявляет нужные свойства.
Обычно целая панель же, да, берется?
Да, да, да. Чаще всего это панель. Но вот вы выбрали несколько антител, которые нравятся вам больше всего. Они связывают нужный вам белок, делают это хорошо. Но у вас появляются какие-то идеи, что лучше бы еще немножко доработать. Тогда вы начинаете это антитело модифицировать. Вы можете проводить его искусственное дозревание, то есть вносить мутации и смотреть, насколько антитело с мутациями стало работать лучше или хуже. Вы можете модифицировать у него вот ту самую часть, которая не распознает антиген, а связывается с клетками иммунной системы. Например, для какой-то задачи, может быть, вы не хотите, чтобы это антитело вызывало запуск цитотоксических реакций со стороны иммунной системы. Тогда вы модифицировали его основание, она называется FC-частью, но на картинке с буквой Y это будет ее ножка. Вы модифицируете ее таким образом, что она не связывается с клетками иммунной системы. Например, вам это потребовалось для чего-то. Либо вы модифицируете антитело таким образом, чтобы оно дольше жило в организме. Потому что это очень важный объект, вопрос для терапевтических антител. Они должны держаться в организме как можно дольше. И это тоже можно сделать. Вот это можно относить ко второй стадии создания антител. Доработка антитела уже не случайными способами, что вы ищете, просто вот вы не знаете пока, что он попадется, вы просто ищете. А уже исходя из знаний того, как антитело устроено, да, вы можете вносить туда какие-то мутации уже осознанно.
Все это называется рациональный дизайн.
Да, да, да.
А моноклональные – это тупо те, которые наработали на реакторе, как сказать, используя какой-то эталон или что?
А моноклональные и поликлональные антитела используют эти термины для обозначения… моноклональные – это абсолютно все одинаковые антитела. То есть… Это антитела, которые берут начало в одной Б-клетке. Они не отличаются друг от друга ничем. И, соответственно, они опознают не просто один и тот же антиген, они опознают на нем прецизионно одинаковую область на этом антигене. Наш организм производит смесь из миллионов разных антител. Поэтому у нас в крови антитела поликлональные. Но если мы вот эту одну Б-клетку извлекли, получили последовательность антитела, мы можем нарабатывать его уже в больших количествах. И такое антитело будет называться моноклональным. Не потому, что его много наработано и в биореакторе, а потому, что у нас в препарате все антитела абсолютно одинаковые. То есть они из одного клона.
А вот в чем вообще преимущество, вот, если сравнить вакцинирование, да, и применение антител?
Это подходы, которые никак друг с другом не конкурируют, а друг друга взаимодополняют. Когда мы провакцинировались, у нас развивается, во-первых, не только антительный иммунный ответ, но и клеточный, что тоже очень важно. А во-вторых, антительный иммунный ответ становится поликлональным. То есть у нас появляются антитела к самым-самым разным участкам, например, вирусных белков. Часть из этих антител не нужны, они не нейтрализующие, может быть, слабоаффинные, но они возникли, ладно. Часть этих антител нужны, они нейтрализующие, они связываются с разными участками белка. Кроме того, у нас после иммунизации образуются так называемые Б-клетки памяти, которые будут сидеть в нашем организме всю жизнь, и мы будем защищены от этой инфекции очень долго. Ну, иногда Б-клетки памяти могут жить не всю жизнь, да, иногда постепенно защита ослабевает, но тем не менее мы говорим о больших сроках защиты от инфекции. И эта защита поликлональная. То есть, скорее всего, если произойдет изменение в нескольких точках, да, в вирусе, мы все еще будем защищены. Вот возвращаясь к нелюбимому нами коронавирусу, сейчас очень много обсуждают бразильский вариант коронавируса, да, южноафриканский вариант, британский вариант. Там возникли несколько мутаций. Уже вышли первые работы, пока еще в виде препринтов, где исследователи посмотрели, как сыворотка вакцинированных несколькими западными вакцинами людей нейтрализует мутантные варианты вирусов. И видно, что она их тоже нейтрализует. То есть за счет того, что иммунный ответ поликлональный, даже если одно антитело в смеси перестало работать, осталось еще много других, которые продолжают работать. То есть вакцинация – это очень важный, очень эффективный способ получить защиту от инфекции. Но вакцинация, во-первых, не может быть сделана моментально. То есть, если человек хочет вакцинироваться, даже если он тут же после своего решения побежал и начал вакцинироваться, время до того момента, когда он может сказать, да, у меня в крови много антител, я защищен, должно пройти достаточно ощутимо. Это несколько недель. Соответственно, если человек хочет отправиться в очаг заболевания прямо завтра, ему вакцинироваться поздно. Или если человек знает, что он только что проконтактировал, например, с больным, тоже ему вакцинироваться уже поздно. Ну, за исключением редких инфекций, которые очень долго развиваются, да, и он может успеть провакцинироваться, иммунный ответ догонит. Но, например, в случае с коронавирусом это не так. Соответственно, антитела позволяют человеку на какое-то время функцию его иммунной системы в защите от этой инфекции заместить. То есть антитела, которые человеку введут, будут защищать его от этой инфекции, но они через какое-то время у него из организма пропадут. Зато они доступны сразу. Человек решил, что ему нужно защититься от инфекции. Ему ввели антитела, он защищен тут же с этого момента. Ему не нужно ждать 2 недели, пока у него разовьется хотя бы какой-то иммунный ответ. Точно так же антитела могут быть использованы как профилактическая мера, то есть человеку ввели, и у него какое-то время, это время может быть немалое, есть препараты антител, которые могут жить в организме человека несколько месяцев, то есть это защита не на дни, это защита на недели и месяцы, человек может быть защищен, да, от того, что ему ввели антитела, и пока это его защищает, потом он может вакцинироваться, например. Либо человек знает, что он уже проконтактировал, да, или у него даже первые симптомы заболевания появились, и ему ввели антитела уже не как средство профилактики, а как средство терапии. И они начинают связывать патоген, например, вирус, тут же у него в организме, и сильно помогают иммунной системе с ним бороться. Все равно человек, скорее всего, как-то будет болеть, но он может болеть очень легко, потому что вовремя введенные антитела могут снижать вирусную нагрузку просто на порядки, во много-много раз. И поэтому иммунная система самого человека должна бороться уже не с огромным количеством вируса, а со значительно меньшим. И это сильно легче.
Ну, тут, например, я знаю, что я там отправляюсь в тайгу, и там очаг энцефалитных клещей, например, как-то эндемичная зона или как это называется. И вот я беру, например, себе, ввожу антитела и еду туда спокойно.
Да, например, например такой клещ, вариант.
Да. Вот, а почему она такая дорогая, терапия антителами? Почему она как бы не...
Широкому доступу да, людей, наверное. Это,
как бы люди даже не знают, что есть такой способ лечения.
Терапия антителами действительно ощутимо дороже вакцинации, хотя с каждым годом она дешевеет. Это связано с тем, что наработка антител требует достаточно серьезного высокотехнологичного биотехнологического производства. То есть антитела нарабатываются только в клетках эукариот, да, это могут быть там или клетки хомячка, или еще какие-то клетки, и требуются крупные биореакторы, которые будут нарабатывать эти антитела, которые после этого должны быть очень хорошо очищены от всех примесей. То есть это не дешевое производство. Однако себестоимость антител с каждым годом становится все ниже и ниже, и если, например, на заре появления моноклональных антител первые препараты нарабатывались с такой эффективностью и с таким выходом, что они стоили запредельно дорого, то сейчас вот мы видим, в аптеках продаются препараты моноклональных антител, они стоят там 30 тысяч рублей, да, то есть это не какие-то там суммы зашкаливающие.
Я не знала, что они в аптеках продаются.
Ну, не вирус нейтрализующие антитела, да, но тем не менее. Например, вот вы можете в аптеке купить антитела, связывающие фактор некроза опухоли альфа. Да? Это вещество, которое вызывает воспалительные процессы, да, и для терапии многих аутоиммунных заболеваний вводят антитела против него.
Угу.
Вот эти антитела, пожалуйста, вот можно сейчас выйти на Морской проспект и купить их где-нибудь там в аптеке, это будет стоить там 20-30 тысяч рублей за фасовку моноклональных антител. То есть они действительно не дешевые, но это не заоблачные цены, как раньше, это цены уже более реальные, и они будут снижаться и дальше в перспективе. Ну, да, они дороже, чем вакцинация.
А вот вообще, вот может ли изучение антител, ну, приблизить нас к получению каких-то вакцин, например, таких заболеваний, как рак, там, ВИЧ и так далее? Вот как это?
Да, эта область очень активно развивается, потому что, во-первых, нужно понимать, каким образом антитела вырабатываются и к чему. Долгое время не могли понять... Что же там за проблема с ВИЧом? Да? Ну вот почему у человека нету нейтрализующих ВИЧ-антител? Известно, что они вырабатываются не у всех и не сразу, и было непонятно, с чем это связано. Вот вроде бы он антиген, вот он попал в организм. Почему нет обычной реакции? Да? Ведь если вы вспомните, первые вакцины от ВИЧ были устроены так же, как и все вакцины. То есть думали, мы сейчас возьмем там какой-то инактивированный вирус или его кусок, проколем, у человека будут антитела, он будет защищен. И ничего не получалось. Были вакцины, которые никак не защищали, были вакцины, которые немножко ухудшали дело, да, и люди заболевали с большей эффективностью. Но эффективных вакцин не было. После того, как принялись изучать то, как устроен иммунный ответ на ВИЧ антительный, оказалось, что все крайне сложно, потому что антитела, которые могут нейтрализовать ВИЧ, они в организме почти не могут возникнуть. С чем это связано? Это связано с тем, что антитела могут возникнуть не прям вот ко всему, ко всему. Для того, чтобы антитело могло успешно нейтрализовать поверхностные белки ВИЧ, оно должно пройти очень долгий путь вот этого созревания. Оно должно накопить очень много мутаций. И то антитело, которое есть в организме у нас предустановленное, да, так сказать, на дефолтных настройках, оно не может распознавать ВИЧ. Поэтому, сколько бы мы ни махали перед носом этой Б-клетки антигенами ВИЧа, она реагирует абсолютно спокойно. Она не будет активироваться и начинать свои антитела дозревать. Поэтому тот подход, который сейчас в виде идеи появляется у различных исследователей, что нужно сначала будет прививать человека не белками, собственно, ВИЧ, а совсем другими белками, которые будут, может быть, не очень даже похожи на белки ВИЧ, но позволят активировать те самые Б-клетки, которые начнут медленно доделывать свои антитела, созревать их, видоизменять, и потом, после какой-то вот такой работы, эти антитела могут начать распознавать белки ВИЧ. То есть понимание того, как устроена иммунная система, как она вырабатывает антитела, оно может позволить совсем другие принципы дизайна вакцин выработать. Теоретически мы можем подойти к такому принципу дизайна вакцин, когда нам вообще не нужны сами белки патогенов. Когда мы понимаем, какое должно быть идеальное антитело, да, когда мы вообще фокусируемся не на поликлональном иммунном ответе, а мы знаем, идеальное антитело должно быть таким-то. И мы формируем какой-то синтетический антиген, имеющий вот ту самую форму, которая должна опознавать идеальное вот это антитело. Угу. То есть в будущем, скорее всего, могут быть вакцины вообще на полностью синтетических, не связанных с природой белках, построенных таким образом, чтобы они запускали синтез идеальных антител.
Ну вот, а от рака, например, вот почему... Ну вот я знаю, что можно, например, сделать прививку от вируса папилломы человека, который приводит к определенным видам рака. Вот можно ли когда-нибудь будет создать универсальную прививку от рака, или это какая-то фантастика?
Проблема в том, что раковые клетки – это собственные клетки нашего организма.
Mm-hmm.
Они могут быть в большей или меньшей степени мутированы, соответственно, они могут быть совсем прям... неотличными от клеток здоровых, или отличаться посильней. В зависимости от этого иммунная система может их опознавать с большим или меньшим удовольствием. Бывают типы рака, когда клетка мутирует очень слабо, и она, ну, совсем похожа на здоровую клетку. К ней невозможно подобрать никаких антител, потому что у вас нет ни одного критерия. Вот вы смотрите, вот здоровая клетка, вот раковая. У них поверхности одинаковые, каким антителом ее ухватить? Никаким. То есть основная задача, которая сейчас стоит, это научиться хорошо искать маркеры раковых клеток. Потому что вот у некоторых типов рака есть какие-то совершенно четкие маркеры.
А иногда их нет, а человек болеет, например.
Я говорю не про те растворимые маркеры, которые появляются из анализа. Я говорю про те маркеры, которые сидят на поверхности раковой клетки. Вот при, например, там, значительной доли рака простаты есть белок PSMA на поверхности раковой клетки. Да? И если мы этот белок хватаем антителом, то мы знаем, что антитело ухватило раковую клетку. А бывают типы рака, когда на поверхности клетки мы не можем найти какой-то уникальный маркер, отличающий раковую клетку от нераковой. И тогда непонятно, как нам, как антитела могут ее отличать. Поэтому теоретически подход вот антительной терапии разных типов рака возможен, когда у нас будет большой набор найденных на раковых клетках маркеров. А для каких-то типов рака, вероятнее всего, таких маркеров и нет. Просто потому, что клетки недостаточно отличаются. И тогда антительная терапия не будет возможна в принципе. Для каких-то есть четкие маркеры, хорошо известные, и тогда антительная терапия работает.
Ну и получается, мы уже писали про антитела от ковида, которые были созданы в вашей лаборатории, и мы еще обязательно поделимся ссылками со слушателями. А какие меры безопасности соблюдаете именно вы и вообще и соблюдали вот во время пандемии?
Я, к сожалению, не могу рассказать каких-то секретов. Да, что дать, значит, совет такой, что вот мне рассказал его дед, пейте дубовый отвар и никогда не заразитесь ковидом. К сожалению, таких секретов нет. Вирус действительно не стоит к ультрафиолету, поэтому на воздухе, ну, солнечная хорошая погода, много ультрафиолета, он передается хуже. Эпидемиологические исследования показывают, что чаще всего передача вируса происходит в помещениях, и происходит она от человека к человеку воздушно-капельным путем. То есть чаще всего эта передача не через руки, да, чаще всего от человека к человеку. Соответственно, эффективный способ контроля распространения инфекции – это нелюбимые всем маски. То есть если представить себе, что все люди ходят в масках, не, значит, трутся через маски носами, поддерживают какую-то дистанцию, то это сильно способствует снижению распространения вирусов. И если вы вспомните, первая волна была ощутимо меньше второй, потому что были закрыты все учебные заведения, соответственно, ну, на работе люди могли быть в масках, могли как-то дистанцироваться, и она, в конце концов, первая волна закончилась. Когда все учебные заведения работали, а ну, школьники не будут ходить в масках, да, там особенно какие-то не старших классов, естественно, что передача вируса снова началась. Поэтому ношение маски – это действительно эффективный способ для того, чтобы остановить распространение вируса. Но опять-таки эффективнее всего не когда вы носите маску, а все кругом не носят, а когда маски носят все, потому что, как вы помните, она лучше всего работает для того, чтобы остановить распространение вируса, когда маску носит распространитель, а не когда маску носит здоровый человек.
Как так получилось, что почти все там наполовину уже все институты переболели?
Вот очень частый случай заболевания – это когда какой-то ребенок, подросток приносит из школы, например, вирус, и у него заболевает вся его семья. При том, что дети болеют, ну, маленькие дети, они практически не переносят и не болеют. Дети там среднеподросткового возраста очень легко болеют, но прекрасно переносят. И поэтому вот таким образом там из вузов, из школ вирус очень хорошо распространялся в семьи, и таким образом люди заболевали. На рабочих местах, насколько мне известно, передача происходила гораздо хуже. То есть чаще все-таки происходило заболевание не то, что, значит, пришел человек в лабораторию, все, значит, обкашлял, обчихал, и вся лаборатория заболела. Чаще всего передача была именно из семей. Вот. И поэтому, ну, биологические институты все носят маски. Кстати, я знаю, что в ряде лабораторий удалось как раз предотвратить распространение вируса за счет того, что ходили все в масках, и человек, который заболевал, да, и узнавал потом об этом, не заражал оставшуюся лабораторию.
То есть вообще никто не заразился, даже есть такие. Классно. Короче, все носим маски.
Большое спасибо, Сергей, что пришли, что поделились такой ценной информацией. И еще раз повторим, что в гостях сейчас у нас был старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СОУРАН, кандидат биологических наук Сергей Викторович Кулемзин.
До свидания.
До новых встреч.